Корякин. За спорт.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Кто только что подключился к нашей передаче «За спорт», я ведущий Кирилл Занглис. Где-то из Казани Сергей Корякин пробивается к нам с видеосвязью. Тимофей Галанин у нас в гостях. И Степан Антропов, это студенты МГУ. Тимофей, большой спортивный эксперт. Почему он оказался на нашем сегодня эфире? И его друг Степан. И мы чуть-чуть уже ушли с темы спорта. И кто только что действительно пришел именно в эту секунду, мы больше уже говорим о студентах МГУ, о той проблеме, которая возникла после того, как Степан продемонстрировал в МГУ флаг ЛНР, сфотографировался с ним, и о травле, которая была устроена другими студентами. Вот эту тему немножко поднимаем, переходим к СВО, к отношению молодежи к ней. Вот, Степан, все-таки скажи, вот травля-то, она закончилась в связи с тем, что испугались ребята, что могут быть отчислены, что все-таки на твоей стороне там как, ну, они, наверное, так не считают, и правда, и, конечно же, и власть, и нынешнее правительство, и, видимо, хвосты поджали из-за страха, а не из-за того, что осознали, что были неправы. Вот откровенно скажи, как ты это чувствуешь, что ты видишь в этом направлении?
Во-первых, конечно, потому что они увидели масштаб, что практически вся Россия меня поддерживала, вот, и мне кажется, для них это было большой, действительно, большой неожиданностью, потому что нам-то разная либеральная псевдожурналистика, скажем так, пытается внушить, что вот, кто не поддерживает СВО и так далее, и так далее. На самом деле это все неправда, это все ложь, что сейчас в народе огромное сплочение вокруг нашей страны, вокруг интересов России для защиты русского населения. И когда они действительно увидели весь такой масштаб, я думаю, действительно многие не ожидали. Во-вторых, это, конечно же, страх, потому что, ну, вот было страшно, что вот так все случилось. И в-третьих, это, конечно же, такое чувство, как сказать, что они сделали ошибку, потому что многие ребята действительно ко мне потом подошли и попросили прощения, что вот...
Но Степ, это было искренне?
Да, это было искренне. То есть они сказали: Степ, вот извини, пожалуйста, что так получилось, мы, в общем, действительно перегнули палку. Это было очень приятно.
Сереж, ты с нами?
Да, я с вами, мне приятно это слышать. Значит, Степан изменил людей в лучшую сторону. Это
но будем надеяться, что людьми не лицемерие, не страх, а действительно кто-то начинает понимать. Хотя до сих пор те, кто нас слушает и в это не верят, думают, что мы сейчас рассуждаем как конченые ватники, как говорится, потому что наверняка Степан в свой адрес слышал не раз это слово. Ну, ватники мы, Серег, что поделать, да, вот.
Элитаристы.
Скажи, пожалуйста, Тимофей, вот многие обвиняют еще в том, что все треплют языком. Ла-ла-ла, бла-бла-бла, вот вы пойдите, что ты тут сидишь в МГУ, бери в автомат, иди в окопы. Да, как бы я точно знаю, что еще один ваш друг Виктор и Степан почти можно сказать, что они приняли участие в боевых действиях. Они поехали в Белгород, Сергей. И они работали волонтерами фактически под снарядами. Только что Степан оттуда вернулся. Вот мы видим его с жилетом, видим прессу, видим, то он фактически поработал военкором. Давай тогда, может, дадим слово. Очень интересно послушать рассказ Степана о Белгороде.
Да, нужно сказать, что после вот всех этих событий с флагом со мной связалась такая организация, как «Русское общество МГУ». Это общественная организация патриотов нашего университета, которые предложили мне, скажем так, сотрудничество, предложили мне стать членом «Русского общества». Это замечательная организация, которая организовывает разные мероприятия, разные дискуссии, разные волонтерские проекты. Я, правда, очень рад, что стал участником этого движения. И одним из мероприятий «Русского общества» стала поездка как раз-таки в Белгород, прямо вот, ну, практически на линию фронта, в Шебекинский район. И там, в Белгороде, мы занимались волонтерской деятельностью. В первую очередь мы от такого проекта, как «Бубряндия», готовили древесину для строительства блиндажей, для строительства окопов, для печей, в общем, чтобы было тепло и в домах, не знаю, у пострадавших, и у беженцев, и у военных. Вот, на протяжении недели мы там были в Белгородской области, постоянно слышали обстрелы, постоянно укронацисты обстреливали Шебекинский район, обстреливали Белгород, прямо Буквально на следующий день, как только мы приехали в Белгород, его обстреляли. Благо, все наши ракеты ПВО сбили. Украинские ракеты, слава богу. Но, в общем, да, действительно было страшно. Но, как я уже сказал, у нас было самое главное, у нас была вера, что мы делаем все правильно, что мы помогаем нашим солдатам, что мы помогаем нашей родине. И поэтому страх уходил на третье, там, четвертое, десятое место.
Сергей, ты появился на видео. Привет тебе, мы тебя видим.
Наконец-то, сегодня такой день, что проблемы со связью. Еще раз всем добрый вечер. Хотел спросить, Тимофей, вот твой отец недавно написал пронзительную песню про Донецк. Расскажи, пожалуйста, как он работает над песнями?
Ну, на самом деле, если не ошибаюсь, новый альбом, пока что я не буду приоткрывать, все детали выйдет в начале марта, его будут представлять, и, соответственно, есть песни, написанные на стихи военных поэтов, таких как Анна Ревякина, ну, поэтов, так скажем, именно, который преобладает военной тематикой, да, Анна Ревякина, Игорь Караулов и некоторые другие. А так, конечно, самая такая вот пронзительная песня, которая вот была написана давно, еще в году 14-м, «Ромео и Джульетта», связанная с событиями в Одессе, когда жгли людей 2 мая.
Когда парень и девушка лежали убитые, да, которые должны были пожениться.
Я помню, я тогда в 13-летнем возрасте даже видел, по-моему, прямую трансляцию, даже по телевизору, как все эти события складывались. И, конечно, вот это прям наложило так вот на мне серьезный такой отпечаток. И потихоньку, конечно, ну... И формировались, может быть, даже определенные взгляды. Ну и в том числе и с помощью, конечно, папиных песен. И они у него, конечно, глубокие, пронзительные, со смыслом. То, что и мне нравится, потому что сегодняшняя, конечно, массовая культура, она только развращает человека именно внутреннюю вот эту внутреннюю стезю. И отец как раз всегда... говорит именно о внутреннем вот этом содержании, что надо, ну и вообще, в принципе, заниматься своим делом, любить свое дело и, ну, дарить радость людям, что, собственно, он и делает на самом деле.
Ну, я буду очень ждать Сергея Юрьевича в гостях, потому что есть о чем у него расспросить, от спортивных каких-то вопросов, которые есть множество, до того, как, вот, например, последний, который его клип вышел про Донбасс, ну, действительно, и те, кто понимает эту глубину, на самом деле, самый знаменитый хит Галанина «А что нам надо, да только свет в оконце», он как будто провидец был, он как будто написал всем нам, что всем, на самом деле, нам всем снится, чтобы кончилась война. И никакого...
А уже некоторые, кстати, начинают, тут либеральные наши коллеги, некоторые журналисты начинают сразу кидаться, ну как, ну вот там, а что нам... снится, что кончилась война, там вот это вот все. И,
ну вроде мы как все ждем, что
в пацифистском таком ключе было там написано и так далее. Но на самом деле-то мы-то внутри, мы же тоже пацифисты на самом деле.
Но не то, что мы самые главные пацифисты.
Мы всегда как бы против войны. Но есть объективные обстоятельства, от которых просто невозможно просто вот избегать.
Степан, извини, пожалуйста, я перебью. Я вспомнил историю, которую ты рассказывал, когда ты был у меня в гостях. Она очень показательная. Расскажи про случай, когда ты был в Германии и как тебе там конкретно затыкали рот. Вот просто пример о западной демократии. Не потому, что мы здесь какие-то пропагандисты. Вот просто пример из твоей студенческой практики. Пожалуйста, расскажи подробно.
Только не в Германии, во Франции.
Ну, во Франции, да. Прошу прощения. Уже разницы не имеет особо.
Я полгода был студентом Лионского университета имени братьев Люмьер в Лионе во Франции. И у нас, я не знаю, зачем это было сделано, но вот руководство нашего университета решило организовать дискуссию между русскими и украинцами. Зачем-то. Понятное дело, что всегда как бы можно найти компромисс, но я написал в руководство, в деканат то, что вы просто добьетесь, что будет драка. Потому что, ну, сами понимаете, зачем организовывать, почему это было, знаете, в начале марта, то есть когда это было еще очень такое все острое. И в итоге я пришел на эту дискуссию. Я-то думал, что это будет дискуссия, что вот есть одна сторона, другая сторона, они спорят, что-то доказывают. Оказалось, что нет, это был просто такой, ну вот, сцена. Люди выходили с готовыми уже презентациями, то есть, видимо, им уже сказали, что нужно что-то подготовить. И на протяжении практически 3 часов они обвиняли Россию во всех смертных грехах. Вот серьезно, во всех смертных грехах, что все беды мира — это конкретно от России. Вот. И причем
и это... второго мнения быть не может.
Да, и причем это занимались не только европейцы. Это были и товарищи из Украины, понятное дело, и это были русские ребята. Вот это вот меня, конечно, ну, удар в спину, скажем так. Вот, на протяжении 3 часов. И я 3 часа, ну, мне было интересно. Я слушал, я смеялся в какие-то моменты так тихонечко. И к концу уже этой дискуссии, скажем так, я решил тоже проявить себя. Я вышел на трибуну и сказал... Я русский, я горжусь этим, я горжусь своей страной. И в этот момент преподаватель, не студент, а преподаватель, который сидел на первом ряду, встает, показывает меня пальцем и говорит: это кремлевская пропаганда, ему заплатили. Мне никто не платил, мне никто ничего. И я ему сказал, что послушайте, Франция — это же как бы демократическая страна, да, у вас все так демократично, так если вы за демократию, тогда садитесь и слушайте мнение, которое отличается от вашего. Конечно же, француз, тут его как бы оскорбили его любимую демократию, оскорбили его любимую Францию, и он просто на меня посмотрел ужасными злыми глазами и сказал, что нет, на этом, в общем, мероприятие окончено. И зал показательно встал, и все вышли из вот, места, где проходила наша встреча.
Вот знаете, я один момент еще хотел упомянуть, очень любопытный, да, вот исходя из того, что говорил, в частности, Степан. Вот мы все время говорим там вот, про информационные войны, но на самом деле это идет когнитивная война. И, собственно говоря, военный смысл вот этих когнитивных войн заключается в наведении вот этой паники. То есть это, ну, действительно происходит такой как бы информационный накал, и настолько давит на психику человека, что может просто вот радикально поменять, на самом деле, даже его точку зрения. И сколько там ни объясняй, но просто он находится вот под постоянным вот этим напором, натиском, и, естественно, он будут вот такие вот реакции, которые, с которыми, в частности, вот и сталкивался Степан, потому что это, ну, это действительно очень серьезная проблема, над которой и нам стоит тоже поработать, потому что вот этой информационной гигиены, так скажем, нам, она, конечно, крайне не хватает, и для молодежи вот очень важно вот разъяснить, в том числе, вот эту технологию вот этих вот манипуляций. Потому что сейчас очень легко попасть под любое воздействие, конечно.
И вот говоря как раз про манипуляцию, у меня была такая еще ситуация, то что в марте 22 года, когда я тоже находился во Франции, в Лионе, я вышел на центральную городскую площадь с пикетом, с плакатом «Крым — это Россия». Это было 18 марта, как раз вот в годовщину присоединения полуострова. И я удивился, насколько много французов ко мне просто подходило и просто вот со мной фотографировались. Мне жали руки, и многие даже спрашивали: слушайте, можете нам объяснить вот правду, что там происходит? Потому что мы знаем только вот то, что нам говорят в наших медиа. Мы не знаем вашу позицию, мы не знаем российскую позицию. Почему вам так вообще Крым важен? И я, конечно же, все объяснял.
Так, понимаете, когда говорят там насчет того, что, ну, это опять ваша там вот эта вот конспирология, там пропаганда и так далее... Ну, на самом деле, даже и НАТО, Североатлантический альянс НАТО, выкладывал доклад на тему когнитивной войны, да, и, собственно, какие у них есть на эту вещь цели.
Я тебе даже больше скажу. Я вот спрашивал французов: слушайте, а вот как вы думаете, почему вы вот не знаете про точку зрения России? Почему вот это? Мне отвечали: потому что у нас есть европейская пропаганда. И вот на этой фразе я, честно говоря, у меня немножечко изменилась картина мира, потому что, опять же, те же самые либеральные СМИ нам говорят, как замечательно, свободно живется в Европе. Нет, там огромного уровня пропаганда, причем пропаганда антироссийская, которая заявляет о том, что Россия не имеет права иметь свои национальные интересы. И так далее, и так далее.
И мы видим пример, как СМИ иноагент, например, там одного
конечно,
прогнали
конечно.
из Латвии. Казалось бы, вот... Вот страны Прибалтики, самые там вообще вот такие
самые
вот
демократичные, самые свободные.
Да, самые свободные и так далее. Ну вот, пожалуйста, СМИ-ный агент российский, и, собственно, его прогнали с территории Латвии. По-моему, сейчас в Нидерландах теперь базируется. Ну, попробуйте и там. Но у вас и там,
да,
скорее всего, ничего не получится.
Да, «Дождь», да, я даже знаю персонажей. Ну, Сергей, как тебе, как же нам воспитать остальную молодежь, чтобы они были хоть немного похожи на Степана и Тимофея?
Да, ну, я думаю, что здесь только своим примером и, конечно, качественным образованием, что понятие патриотизм, оно должно культивироваться с детства и как в семье, так и в школе, и в университете, и везде. И здесь как раз, мне кажется, что не зазорно брать пример с тех же Штатов, из Европы, потому что у них, ну, в особенности в Штатах, они очень сильно культивируют патриотизм, они, у них там флаги каждые 50 метров на всех зданиях.
И гимн поют с утра. Время...
Причем каждый день. Да. А у нас уже тут даже панику некоторые начали там разводить, а вот, ну, у нас там, по-моему, если не ошибаюсь, один раз в неделю, по-моему, да, поют.
Ну, это должно быть каждый день. Я вам скажу, что в Греции греки страшные патриоты, страшные. Не обходится утро в школе греческой без греческого гимна, и никто не орет, что это какой-то ужас. А в чем ужас-то? Что в этом плохого?
Речь идет о национальной безопасности страны, поэтому тут...
Да и вообще родину надо любить. И всем надо там с детства смотреть фильм «Офицеры», что есть такая профессия — родину защищать, а не вопить на каждом углу, что 9 мая, как же мы можем праздновать там этот день, когда надо вообще забыть про войну. Но это опять-таки пропаганда в ту сторону, чтобы наше поколение забыло о своей истории.
Ну, понятно, что политинформации одной, конечно, не хватит, и очень хочется, чтобы, ну, наконец-то, в том числе и все-таки Министерство культуры и другие ведомства все-таки взялись за то, чтобы готовили именно фильмы, особенно фильмы на системной основе, чтобы это было про героев Донбасса и так далее, потому что этого крайне не хватает, потому что именно кино...
Ну, Прилепин об этом кричит, да, на каждом углу.
Эти ценностные установки, что немаловажно. А политинформация сухая, она далеко не всем зайдет, на самом деле, еще молодым людям. Вот. Хотя, конечно, надо находить свой подход, свой стиль. Мы со Степаном, я думаю, постараемся, да, найти общий язык из своей аудитории.
Ну, тут же я еще говорю о том, что, допустим, если ты уже знаешь какие-то исторические факты, то ты уже не дашь себя обмануть, и вот это полное перевирание истории, которое мы видим у наших небратьев, ты просто такого не позволишь, чтобы тебя так обманывали. Поэтому, мне кажется, это очень важно.
Ну, например, сегодня с удовольствием Сергей прочитал новость, что возвращается в школьную программу, если, дай бог, это не обман, такая... литературный шедевр, как «Закалялась сталь». Я считаю, что это надо вводить как урок и кино, чтобы сидели и смотрели, и знали, как все это зарождалось, потому что не знать свою историю, незнание истории и дает того, что не будем называть фамилию некоторых блогеров на Ютубе, которые собирают миллионную аудиторию, вливают это в уши молодежи, и он становится национальным героем. Хотя абсолютно, вот давайте называть вещи сейчас своими именами, что те, кто это делает, ну, они уже просто враги страны. Я по-другому их действительно назвать не могу. Кстати, как тебе, Серег, такая идея? Если бы мы вот на каком-нибудь интервью этих известных блогерах вместо неуверенных в себе артистов, музыкантов, которые не знают историю, я, к примеру, скажу, что Тимофей глотает по 5 книг в неделю, чтобы ты понимал. По 5 реально книг в неделю. Вот их посадить, ребят, на место того же Оскара Кучера.
Да, да, я то же самое хотел сказать, что мне кажется, что ребята просто размажут этого человека нехорошего, который... перевирает факты, манипулирует как-то и действует в своих, не в своих даже, а в западных интересах.
Слово «этот нехороший человек» — выпускник журфака МГУ. Это просто совпадение.
Совпадение? Не думаю.
На самом деле здорово, что мы об этом говорим. Я с восторгом, я восхищаюсь родителями. Не знаю, не знаком с родителями Степана, но подозреваю, что это очень хорошие люди. Знаком, слава богу, с Сергеем Юрьевичем Галаниным. Стараюсь не пропускать ни одного его концерта. Вот, знаком с мамой, с Ольгой. И вот низкий поклон, Сергей, тем родителям, которые в таких трудных условиях, что им удалось воспитать не просто умных, а мудрых, читающих и стремящихся к знаниям детей. И вот у них...
А как привить любовь к чтению? Извини, что я перебиваю, но вот...
Хороший вопрос, хороший. Вот Тимофей пусть ответит, который, когда приходит ко мне в гости, у него в рюкзаке минимум 3 книжки лежит.
Ну, такие, да, бывают походы в книжные магазины, хотя надо отбирать литературу очень и очень внимательно. Но что касается любви к чтению, ну, на самом деле здесь, на мой взгляд, здесь все начинается с родственников, которые, ну, например, участвовали в Великой Отечественной войне просто. Вот с самых простейших человеческих вот этих историй, да, и... Бессмертный полк, конечно, тоже, если туда ходить, да, тоже будет накладывать определенный отпечаток в сознании ребенка. Ну, без сказок, без басни там, и так далее, без хороших добротных мультфильмов, ну, в основном, конечно, советских, тоже без этого, на мой взгляд, никак не обойтись. Поэтому... Здесь много чего можно как раз-таки найти, различных способов, и, соответственно, дальше тут не надо, опять же, настоятельно так вот заставлять, что вот давай сиди, учи историю, все
ключевые периоды. Наверное, надо заинтересовать.
Главное заинтересовать просто, да. Дальше как пойдет, но, конечно, нужно знать базовые вещи, потому что у нас, конечно, как я тоже проходил через систему школьного образования, и получается так, что вот тот период, ну, например, условно, там, 80-х, 90-х, там, развал Советского Союза особенно, да, он никак особо не освещен. Ну как, ну то есть он там символически у нас освещен, но особо это уже на уроках как бы не затрагивается, к сожалению. Поэтому надо здесь, конечно, задумываться, да, и возвращать стандарты, в том числе и советские.
Жаль, поэтому... непонятно мне только одно, почему сейчас только об этом задумались. Сейчас. Где же были эти 30 лет, когда понимали, что, ну, по моему мнению, ну, ЕГЭ не нужно. Нужно вернуть старые добрые экзамены. Все об этом твердят. Как не послушай умного человека.
Но... Поэтому я хочу сказать просто напоследок, что мы верим в становление сильной новой России, которая...
Суверенной.
Да, суверенной, конечно же, да. Потому что даже вот можно вспомнить слова апостола Павла: вера — это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот эта вот уверенность в невидимом, она вот реально есть у русского человека. И русского человека очень сложно понять вот его психологию, его душу, потому что, несмотря на все те трудности, которые складываются и сейчас, и которые складывались и раньше, и в момент Великой Отечественной войны, и не только, мы всегда преодолевали все эти, понимаете, невзгоды.
Так у нас остается меньше 50 секунд. Степан, что-то хотел сказать?
Да, очень коротко. То, что всегда на Руси, как раз продолжая ту же самую мысль, были очень популярные, скажем так, почитаемые святые. Это вера, надежда, любовь и Матерь их София. И вот для меня патриотизм — это вера в Россию, надежда на Россию и, конечно же, любовь к своей стране, к своей родине.
Спасибо вам, ребята. Что мне хочется...
Замечательное окончание эфира.
Да? Замечательно. И что мне в самом конце хочется сказать? Надеемся, что Сергей Юрьевич поправится и придет к нам в следующий четверг. Мы продолжим этот важный разговор. Именно важный. Ну, а пока хочется сказать, а что нам надо? Да только свет в оконце. А что нам снится? Чтоб кончилась война. Большое спасибо радио «Спутник», Сергей Корякин, Кирилл Зангарис и замечательные гости Степан и Тимофей. Спасибо большое. Всего вам доброго.
Корякин. За спорт.